Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня 15 сентября. С вами ведущий Александр Лащенко. В следующий час буду я вести эфир. Сразу назову центральную тему, скажем так. Основную тему для обсуждения сегодня в прямом эфире. Она называется так. «Европейские наблюдатели. Перемирие на Донбассе есть только на бумаге». Так, конечно, называется и сегодняшняя, как обычно. Мы ни разу не пропускали, не будем пропускать. Трансляция эфира «Радио Донбасс Реалии» на нашем YouTube-канале. Еще одно подназвание, скажем так. «Перемирие», в кавычках, конечно, на Донбассе. Боевики готовятся к очередным ударам и наносят их, если верить этим европейским наблюдателям, а также волонтерам «Восток-СОС», которые объехали фактически большинство населенных пунктов по так называемой линии разграничения, полноценной линии фронта, конечно, со стороны подконтрольной Украине. И они наблюдали не просто нарушение перемирия, которое формально было объявлено еще в прошлом году, 27 июля, помним, сколько было надежд с ним, оно было действительно беспрецедентно долгим по, скажем так, уменьшению интенсивности обстрелов, хотя полностью обстрелы никогда не прекращались. Оно уже начало нарушаться весной этого года, но вот теперь совсем ситуация стала сложной, по утверждению этих наблюдателей. Подконтрольные России группировки, так называемые ЛНР и ДНР, нарушают перемирие обстрелами не только позиции противника, то есть вооруженных сил Украины, но и тыловых позиций за 5, за 10 километров от линии разграничения, утверждают эти наблюдатели. А это наблюдатели, в частности, из Германии, Чехии и Латвии. Со своей стороны, подконтрольной России группировки так называемой ЛДНР и, собственно, сама Москва обвиняет в срыве перемирия на Донбассе Украину и утверждает, что это она, дескать, обстреливает тылы и от этого страдает в том числе мирное население. Так считают столица России, настаивая, что не является участниками того конфликта, и раз за разом указывают Киеву, что он, Киев, должен вести прямые переговоры с боевиками. Ну, конечно, так их не называют. Как там формулировки? Ополченцы, представители Донбасса, ну и так далее. Знаем эту формулировку официальную. Москвы будем разбираться с экспертами нашего эфира. Советником украинской делегации в ТКХ, советником главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, Алексеем Арестовичем, военным украинским специалистом Олегом Ждановым. Что дальше ожидать от этого перемирия в кавычках? А теперь обещанный выпуск новостей.
Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2022 год. Согласно документу, номинальный валовый внутренний продукт должен составить в Украине 5 триллионов 370 миллиардов гривен. Рост ВВП год к году планируется на уровне 3,8%. Среднемесячная зарплата на 2022 заложена в сумме 15 258 гривен. А курс ожидают на уровне 28,6%. Министерство образования и науки сообщает, что учителя, которые успешно пройдут сертификацию, получат надбавку в 20% к заработной плате. В министерстве объясняют, что с 20 сентября по 12 ноября продлится третий этап пилотной сертификации учителей начальных классов. Это изучение практического опыта работы педагога. Успешное прохождение этой сертификации засчитывается как прохождение очередной или внеочередной аттестации педагогического работника, а также является основанием для присвоения ему квалификационной категории. Сертификация педработников – это внешнее оценивание их профессиональных компетенций. Первый этап состоялся в феврале 2021, а второй этап – в апреле. В Днепре при взрыве автомобиля сегодня погибли два человека. Как стало известно позже, это инструктор-парамедик, член общественной организации «Украинский легион» Алексей Ковлак. Он преподавал минную безопасность и домедицинскую помощь, а также участвовал в уличных мастер-классах по предоставлению помощи при ДТП. Алексей Ковлак не был участником боевых действий на Донбассе, но выезжал в зону ООС как инструктор. Вторая погибшая – это спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева. СБУ открыло дело о теракте. Наблюдатели СММ ОБСЕ проверили сообщение о повреждении нефтебазы в Кировском районе оккупированного Донецка. В отчете миссии от 14 сентября говорится, что БПЛА малого радиуса действия действительно зафиксировал следы горения на северо-западной стороне верхней части резервуара для хранения нефтепродуктов. Но определить причину возникновения повреждений не представлялось возможным, говорит СММ ОБСЕ. В отчете также указано, что охранник сообщил наблюдателям, что 11 сентября в этом районе произошли взрывы. И данные с передовой за сутки такие. Зафиксировано 4 обстрела, по данным штаба операции Объединенных сил. Под ударом были Пески, Нью-Йорк и Шумы. Огонь вели в том числе из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра. Огонь в ответ открывался. Группировка ДНР, в свою очередь, обвиняет ВСУ в обстрелах окраин Горловки, села Веселое под Донецком, окрестностей Ленинского и Белой Каменки. А группировка ЛНР говорит об обстрелах Желобка, Золотого 5, Первомайска и Калинова подконтрольных ей. Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, систему Iron Dome – железный купол. Как пишет Политико, конгрессмены предлагают администрации президента Байдена продать или передать Украине такие системы. Соответствующую поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе. Изменения в правилах карантина для разных зон эпидемической опасности в Украине и новые ковид-сертификаты вступят в силу 20 сентября. Об этом сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов в своем телеграм-канале. Будет теперь два вида ковид-сертификатов – желтый и зеленый. Цветом они будут отличаться только в электронной версии, бумажные не будут цветными. В них будет содержаться информация о вакцинации, отрицательном результате тестирования – он действует 72 часа – или выздоровлении от COVID-19. Больше о том, как будет работать новая система сертификатов, дальше в нашей программе. И данные по COVID в Украине за последние сутки такие. По стране зафиксировано 4,5 тысячи новых случаев, 93 пациента скончались от осложнений. В Донецкой области за сутки 260 новых случаев, 4 летальных. В Луганской 247 новых случаев, 5 летальных.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии» рады приветствовать слушателей нашей громадского радио, которое присоединяется, собственно, к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет наш бесплатный эфирный телефон работать, номер которого 0800-300-403. Готовьте, друзья, свои вопросы по теме эфира. Она такова, так и трансляция на ютубе наша сегодняшняя называется. Присоединяйтесь, ставьте лайки, комментарии, реплики. Европейские наблюдатели, перемирие на Донбассе, в кавычках, конечно, перемирие, есть только на бумаге. Перемирие на Донбассе и атаки боевиков, если верить этим европейским наблюдателям, а именно Чехии, Германии и Латвии, которые проехали фактически почти всю линию разграничения, конечно, с подконтрольной Украине, стороны, они констатируют, что участились нарушения, которые уже не один месяц фиксируются от этого перемирия, заключенного еще 27 июля прошлого года, более года назад. Причем особенность этих нарушений, по утверждению наблюдателей, выпускает подконтрольная Россия и формирование снаряда не только по позициям вооруженных сил Украины, но и по целям в тылу. Кое-где расстояние от фронта 5-10 километров, по этим данным наблюдателей. Со своей стороны подконтрольной России группировки так называемой ЛДНР и, собственно, сама Москва обвиняет в срыве перемирия на Донбассе, вообще в торможении, цитата, урегулирования на востоке Украины, саму Украину и призывают Киев к прямым контактам с лидерами вот этих вот так называемых ЛДНР. И Москва неустанно подчеркивает, что не является прямым участником конфликта, а только посредником. Будем разбираться с участниками эфира. Советником главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем, советником украинской делегации в Токеке, а также украинским военным экспертом Олегом Жданом, вот это перемирие, которое уже только на бумаге соблюдается. Что дальше с ним? Будут ли попытки заключения новых попыток прекращения огня? Есть ли в этом смысл? Конечно, есть. Любая жизнь сохраненная, это очень важно, но если не так соблюдается, то тут возникает множество вопросов. Попытаемся в них разобраться с Алексеем Арестовичем, Олегом Жданом, а пока продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии».
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Почти 53 миллиона записей персональных данных украинцев. Такой массив информации может иметь база данных, которую обнаружили сотрудники Офиса Уполномоченного по правам человека на одном из интернет-сайтов. Каким же образом частные сведения о личности, конфиденциальные сведения стали достоянием общественности? Какую опасность это представляет и как предотвратить вред от утечки такой вот информации. В этом разбиралась моя коллега Надежда Константинова. Она с нами на прямой связи. Надя, приветствую. Итак, как вообще получилось, что интернет, скажем так, слили частные сведения, персональные вот эти конфиденциальные данные об украинцах?
Так, вітаю вас. Ну, власне, ця інформація про так звану інформаційну знахідку, цю бомбу, насправді, власне, і не є новиною. Тому що ті фахівці з кібербезпеки, з якими я спілкувалася, говорять, що про існування в відкритому доступі бази персональних даних українців говорять вже, ну, років з 10, якщо не більше. От, дивує інше, чому зараз Офіс Уповноваженого з прав людини натрапив саме, вирішив оприлюднити цю інформацію саме зараз, чи знайшов її саме зараз, а не місяць тому, чи не рік, наприклад, наступного року. От, в цій складній ситуації, ну, єдиний може бути позитивний момент, це те, що нарешті витік інформації визнали, так би мовити, на офіційному рівні. От ця база, зауважив у коментарі Радіо Свобода експерт цифрової безпеки Вадим Гудима, вже давно є легкодоступною, нею вільно могли користуватися як і зловмисники, так і звичайні громадяни, з яких питань, та з будь-яких. Наприклад, забули номер телефону людини, з якою втратили контакт, або поновити, наприклад, дату народження. А от українські реалії, зауважують фахівці, цікаві тим, ну, по-перше, те, що інформацію крадуть скрізь у світі, це теж так не є новиною, але українська ситуація характерна тим, що, власне, ці витоки з державних реєстрів, вони відбуваються систематично на постійній основі. І це свого часу багато таких баз даних продавалися нечесними чиновниками. Вони торгували як доступом до них, так і самими масивами інформації. Ну, це, власне, перетворилося на такий нелегальний підробіток для багатьох працівників державних структур. От, чим загрожує простій людині? Перш за все, це те, що стосується фінансових справ, так? Тобто якийсь ризик грошових обороток виникає, особливо якщо зловмисники мають спільників в цих фінансових установах, а також для людини є небезпека, так би мовити, стеження. От, і безперечно, ці всі факти, ну, не є приємними для людини і викликають небезпеку. От, як можна, скажімо так, запобігти цій ситуації? А от, перш за все, фахівці радять бути пильними, бути уважними до того, що людина розповсюджує через соціальні мережі. От, тобто, якщо й ділитися інформацією, то ретельно перевіряйте, з ким ви ділитеся, що ви розповсюджуєте, які буде від того, можливо, негативні наслідки. Що стосується таких конкретних порад, наприклад, у фінансах, то фахівці радять мати два телефонних номери. Один ви використовуєте для спілкування з банком, з фінансовими установами, а другий, власне, для приватної комунікації. Чому? Тому що номер прив'язаний до банківського рахунку або там до декількох рахунків, і банк, відповідно, через нього повідомляє про баланс, про обіг коштів, про підтвердження платежів. І зловмисник, який скористався вашим фінансовим номером, може без проблем керувати також і вашими рахунками.
Ну, да, Надя, ну, собственно, ты стала рассказывать уже, как защититься. Вот еще какие советы? С одной стороны, да, понятно, двухфакторная аутентификация, пароли, ну, это все известно уже. А вот, может, еще что-то новое появляется, какие-то средства защиты? Понятно, что и взломщики тоже не дремают.
Безперечно, але це ж саме, що стосується української ситуації, то хакери, вони не дремлять, вони так само по всьому світі розповсюджені. Але для України характерно не тому, що у нас такі спритні хакери, а через те, що у нас дуже дірява сама система контролю за інформацією. От, власне, її і фахівці з кібербезпеки на державному рівні радять лагодити. А так само з практичних питань для простих українців, то фахівці з кібербезпеки так само радять дуже ретельно не використовувати, наприклад, для створення паролів свої персональні дані, уникати цього. Ретельно зберігати паролі і періодично їх оновлювати. Ну, може, часом людина лінується, але цей пароль має бути постійно оновлюватися. Не відкривати підозрілі файли, от від невідомих відправників, обережно працювати з вікнами, що спливають у браузері, чи в програмі, чи в смартфоні, і користуватися, так би мовити, власними носіями інформації, чи то флешка, чи то CD. От, і ще останнє – це робити резервні копії тієї інформації, з якою ви працюєте.
Спасибо, Надя, спасибо за этот рассказ. С нами на прямой связи была корреспондентка Радио Свобода Надежда Константинова. Она анализировала ситуацию, о которой стало известно благодаря данным сотрудников Офиса Уполномоченного по правам человека. Почти 53 миллиона записей персональных данных украинцев оказались в открытом доступе. Конечно, незаконно. Что это такое? Почему только сейчас такие факты стали придавать гласности? Наверняка попытки были и ранее. И как с этим вообще можно бороться, как каждому из нас, так и на государственном уровне? Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии». Набирает оборотов пандемия COVID-19 в Украине, уже какая четвертая волна, уже можно сбиться, растет практически каждый день, кроме выходных, количество заболевших. По экспоненте роста, по крайней мере, пока нет, надеемся, что не будет, но все равно прогнозы не самые оптимистические на осень. Когда же Украина планирует вакцинировать от COVID 100% взрослого населения, ведь на сегодня и половины пока вакцинированных нет, что уже говорить о необходимых для, по данным некоторых инфекционистов, для массового иммунитета 80-70% полностью вакцинированных. И стоит ли готовиться к ревакцинации в следующем году? Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигалі.
Ми зробили близько 11 мільйонів щеплень уже на сьогоднішній день. Близько 5,8 мільйона осіб є вакцинованими. Я можу просто сьогоднішні дані навіть вам озвучити, самі свіжі, як відбувається вакцинація. І близько 4,8 вакциновані відповідно двома дозами, тобто повний захист. Це трошки більше 25% дорослого населення, 24-25 мільйонів ми маємо вакцинувати до кінця року. Це буде практично 100% дорослого населення, і це є план Міністерства охорони здоров'я. Чому це важливо? В наступному році, імовірно, може бути ревакцинація. Можливо. Тобто всі країни до цього готуються, тому що невідомо, які штами будуть появлятися, як буде поводити себе вірус. Суміщення вакцинації і ревакцинації, ну, воно дуже небажане, тому що це вже буде збивати там певний ритм, так? Тому дуже важливо максимальну кількість дорослого населення вакцинувати цього року.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигалі. Тем временем Украина готовится перейти в так называемый «желтый эпидемиологический режим» со следующей недели. О том, что это будет означать для общественности, для людей, каждого из нас, предпринимателей, педагогов, рассказывает журналистка Юлия Горичева.
Пускать невакцинированных украинцев в заведения или нет, закрывать школы или детские сады, а также кафе, бары и спортзалы – все это теперь будет зависеть от того, сколько прививок получил житель страны и насколько сильные карантинные ограничения будут действовать в том или ином регионе. Сейчас в стране Минздравом утверждены три ковид-режима. Зеленый, и в нем Украина пребывает на данный момент, он не требует особых ограничений. Желтый, когда уровень заболеваемости увеличится, и власти предполагают, что такой режим в стране введут со следующей недели. И красные – это когда показатели по выявлению новых случаев коронавируса, госпитализации и смертности будут на пике. Так вот, в случае перехода Украины в желтую зону, школы, например, смогут работать только если 80% персонала будут привиты одной или двумя дозами вакцины. А если регион или страна попадут в красную зону, то на дистанционное обучение не уйдут только те школы, где все 100% преподавательского состава будут полностью вакцинированными. Правда, таких в Украине пока что только 2000 из 14000 украинских школ. Представители бизнеса в желтой зоне также смогут работать, если 80% персонала и посетителей будут вакцинированы. Но за этим всем сотрудники компании будут следить сами. В условиях жесткого локдауна компании теперь не обязаны будут закрываться. Они тоже смогут работать только с полностью вакцинированными посетителями и персоналом. Раньше, когда в стране вводили жесткий локдаун, бизнес должен был принудительно закрыть все кафе, рестораны, кинотеатры, спортзалы, отменялись все концерты и подобные массовые мероприятия. Теперь у украинцев будет 3 ковид-паспорта. Один для поездок за границу, второй и третий для внутреннего пользования. Один из них будет называться желтый, и он будет свидетельствовать о получении одной дозы вакцины, а второй – зеленый, его выдадут только тем, кто полностью вакцинирован. Все эти документы будут доступны в электронном варианте. Помимо этого, кабинет министров освободил владельцев ковид-паспортов от самоизоляции после возвращения из-за границы.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
0800 300 403. Что ж, переходим к основной теме для обсуждения. Мы ее назвали таким образом: «Перемирие в кавычках на Донбассе и атаки боевиков». Европейские наблюдатели констатируют, перемирие это на Донбассе. Есть только на бумаге, собственно, оно нарушается уже с весны этого года активно. А полностью, несмотря на то, что должно было действовать еще с 27 июля минувшего года, оно не действовало никогда. Хотя, с другой стороны, справедливо говорить, что вот период, ну, скажем так, второй половины прошлого года, начало этого, были обстрелы, никакого полного прекращения огня не было, но интенсивность обстрела была рекордно низкой за весь, за все время развязанной России войны весной 2014 года. Ну, были там несколько дней там, в период переговоров нормандских некоторых, когда там несколько дней было затишье, но это продолжалось не больше 2-3 дней. А вот после 27 июля минувшего года были периоды, что неделями, несколько недель фактически была тишина, но потом опять все нарушалось, а вот с весны этого года как раз это все совпало с очередной концентрацией российских войск у границ Украины, нарушения становились все активнее, и очередное обострение вот в эти дни фиксируется. В том числе, что важно, по наблюдению европейских наблюдателей, прошу прощения за эту тавтологию, которые обошли почти всю линию разграничения, они представляют Чехию, Германию, Латвию. Так вот, по данным этих наблюдателей, мало того, что подконтрольная Россия незаконное вооруженное формирование активизировали обстрелы противника, но снаряды летят и на расстояние 5-10 километров в тылу уже. То есть под удар попадает мирное население. С другой стороны, подконтрольная Россия группировки так называемой ЛДНР, и, собственно, сама Москва обвиняет в срыве перемирия на Донбассе Украину, утверждает, что это, дескать, вооруженные силы Украины обстреливают и тыл противника, и, цитата, «мирное население», конец цитаты. Ну, вот такое перемирие, такой его итог. Возможно ли ожидать очередных попыток достижения соглашения о прекращении огня? Или, собственно, украинской стороне какой смысл к этому прибегать, если, как утверждают критики Москвы, противоположная сторона недоговороспособная, скажем так, и просто это трата времени, усилий, чтобы потом очередное, в целом же этих перемирий было более десятка, хлебные, школьные, как их только не называли, но, не знаю, мирными даже, если их можно назвать, по утверждению критиков, толку от них нет. Хотя, с другой стороны, есть и другая, конечно, точка зрения, которая говорит, что любая попытка хотя бы на несколько дней прекратить конфликт, это очень важно, это сближенные жизни, в том числе среди мирного населения. Прежде чем мы начнем обсуждение этой темы в прямом эфире, присоединяйтесь, друзья, к нашей трансляции в Ютубе. Европейские наблюдатели. Перемирие на Донбассе есть только на бумаге. Так называется эта трансляция. Задавайте свои вопросы, ставьте лайки, высказывайте свое мнение. Но прежде всего я предлагаю вам посмотреть, послушать то, что удалось снять и записать корреспонденту радио «Донбасс Реалии» Андрею Дубчаку, который как раз буквально днями побывал в районе проведения боевых действий. Ему пришлось в связи с этим вот обострением очередными нарушениями перемирия, бежать и прятаться в окопе, чтобы не попасть под пули, собственно, незаконных вооруженных формирований. И послушаем, что рассказали Андрею Дубчаку сами военные, как происходил обстрел, и вот станем вместе с Андреем свидетелями того, что происходило. Правда, мы вот в теплых местах, скажем так, в теплых креслах, а Андрей, ну, без привлечения рисковал своей жизнью. Смотрим.
Наш побратим Артур Голуб на вантажівці військовій їхав і з досить високої дальності протитанковою керованою ракетою влучили в кабіну машини. Наш побратим загинув на місці.
Залишалося. дружили так, знайомі були близько. Буквально за півгодини до цього я з ним общався на обороні групи. У нас завжди проходило общення в шуточній формі. Ну, в общем, дружили. Ми з ним вместе здавали на білет морпеха, помагали друг другу там. Очень хороший человек и специалист масса своего дела. С тієї сторони по нас стреляют здесь турецкой зброї. Чаще всего ночью. Ну, коли сутінки починаються, і десь до трьох, до двох-трьох ночі.
Так, що от є протоптана тропа, йдете чітко за мною.
Добре.
Кусти не чіпайте руками. Тому що хіро знаєш, що в тій траві.
Назад, назад.
Вот как кто слушает в аудио нашу программу, слышно было, как пришлось прервать корреспонденту радио «Донбасс Реалі» Андрею Дубчаку это интервью с украинскими воинами из-за очередного обстрела. И что, кстати, вот если кто не видит, а только слушает наш репортаж, это все происходит прямо среди бела дня. Обычно же нарушение перемирия в основном в темную пору, значит, суток. А тут уже вот как бы не стесняясь все это делать, и подтверждение не только украинских воинов, но и наблюдателей из Европы обстреливают подконтрольное России незаконное вооруженное формирование, в том числе и глубокие, ну как, ну глубокие, не глубокие, как, от чего отталкиваться, 5-10 километров, это серьезное расстояние, это уже за линией фронта. Хотя со своей стороны, опять же, Россия, подконтрольная России группировки на Донбассе, так называемый ДНР, наоборот, обвиняет в нарушениях перемирия украинскую сторону. Итак, начинаем наше обсуждение в прямом эфире этой темы. Первым предоставляю слово участнику прямого эфира, советнику украинской делегации в контактной группе, советнику главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексею Арестовичу. Он должен быть с нами. А, к сожалению, сорвался как раз, пока я оглашал Алексея Арестовича. Должен он быть. Связь барахлит. Я так понимаю, пытаемся возобновить. Алексей Арестович должен быть с нами. Есть к нему вопросы. Еще только отмечу некоторые данные из наблюдений европейских наблюдателей. Ну, как иначе назвать? Наблюдений, да. От Чехии, Германии и Латвии. Они, а также волонтеры «Восток-СОС» констатировали, что в течение недели посетили населенные пункты Донецкой и Луганской областей вдоль фактически почти все линии разграничения, общались с местными жителями. Оттуда они черпали вот эту информацию, которую я огласил, что не просто идет нарушение перемирия, а обстрелы за 5-10 километров от линии фронта, обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований подконтрольных России. Россия, опять же, отрицает это все и утверждает, что Украина виновна в срыве и переговоров мирных, и перемирия, и всего, и в том, что никак не удается урегулировать конфликт на Донбассе. Россия настаивает, что она не участник этого конфликта, а только посредник мирному регулированию. Алексей Арестович с нами на прямой связи. Алексей, добрый вечер.
Добрый.
Ваш комментарий, действительно, насколько серьезно это обострение? Или, возможно, даже, ну, конечно, трудно сказать, что будет дальше, но, к сожалению, такие факты регулярно появляются. Стоит ли, может быть, ну, настолько серьезно это воспринимать? Хотя любое нарушение – это серьезно.
Смотрите, приходится возвращать смысл и содержание затертым словам. Перемирие, обострение и так далее, и так далее. Это стало расхожим словарем. Давайте оперировать точно. Значит, перемирия никогда никакого не было. Был режим прекращения огня. Он сохраняется до сих пор, несмотря на многочисленные его грубые нарушения, в результате которых гибнут наши военнослужащие, получают ранения и мирные жители. Несмотря на то, что количество этих нарушений существенным образом увеличилось с начала сентября, то есть за полмесяца, все еще они находятся намного ниже, почти в два раза, количество тех нарушений режима прекращения огня, которые были до его установления. То есть я слышал в начале передачи, там задавались вопросом об эффективности. Ну, вот количество обстрелов в два раза меньше. Количество погибших за время перемирия, точнее, количество обстрелов в три раза почти меньше, количество погибших и раненых в два раза меньше, чем за такие же периоды 2020-2019 года. Поэтому сказать, что оно неэффективно, нельзя. Если оно сберегло жизнь хотя бы одного солдата или здоровья, то это уже эффективно, с моей точки зрения. Почему россияне это делают, российская сторона? Почему существует ситуативное обострение, уже используем этот термин? Это большой вопрос. Просматриваются следующие причины. Первое. Выборы в Госдуму Российской Федерации. Два кандидата территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой области вообще баллотируются в Думу. Кроме того, они заявили 1 000 000 человек, это примерно 1% от российских избирателей, российскими паспортами, которые там могут или должны принять участие в выборах. А поскольку у Единой России правящей партии определенные проблемы в самой России, и более того, в списке выдвинутый ястребы от нее, то они на военной риторике, но и на военных месседжах пытаются пройти, я думаю, и фальсифицировать выборы, в том числе за счет тех, кто проживает на временно оккупированных территориях. Плюс одновременно наложилась активная фаза российских и белорусских учений, стратегических.
Запад-2021.
Который сегодня закончен на день раньше, чем ожидалось. Угу. Предстоит выяснить, почему там на день раньше. И подразделения российской армии, которые оккупируют районы Луганской и Донецкой области отдельно, они были в частью этих учений. Частью, и в том числе могли отрабатывать приемы и способы ведения боевых действий. Тем более, что некоторая новизна боевых действий проявилась. Например, они вели огонь по командно-наблюдательным пунктам батальонов, чего раньше не было. В основном били по первой линии. Использовали беспилотные летательные аппараты и так далее, и так далее. Целый ряд приемов, которые не совсем новейшие, но, по крайней мере, нечто новое в этом проекте было рассмотрено. Войска эти были втянуты в учения, несмотря на боевые действия, по единому замыслу, и поэтому это еще может быть фактором. Ну, кроме того, это может быть попытка мести за успешный визит президента Зеленского в Соединенные Штаты. Кроме этого, это может быть еще и давление на возобновившиеся с началом сентября переговоры в нормандском и минском формате. Соответственно, очень типовая история, когда идут переговоры, и в этот день тут же приходят нам смски, тем, кто уполномочен их получать, о том, что ранен убит украинский солдат. Прямое давление. Эти все факторы в совокупности могли вызвать это участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня. Знает ли об этом руководство Украины? Конечно, знает. Оказывает ли оно давление? Оказывает. Этим занимается и президент, и политический советник его в нормандском формате Андрей Ермак, и МИД, и мы в ТКГ, вот прямо сейчас идет заседание, поставили этот вопрос сходу. Первым вопросом был вопрос о участившихся грубых случаях нарушения режима прекращения огня. И это комплексное давление. Этому оценку выдаст и украинская дипломатия, и руководство страны, и государство-партнеры выдаст, и ОБСЕ. И мы будем предпринимать соответствующие меры. Мы их постоянно предпринимаем. Ответ на каждый обстрел, соответствующая нота подается и так далее. Фиксируется, все документируется. Пересылается в офис постоянного представителя ОБСЕ. В Вене, где каждый четверг на каждом заседании россиян тычут в это все и показывают, что вот ребята нарушают. Потом это становится основанием для санкций. Сохранения или их усиления. И для изоляции, продолжающейся изоляции Российской Федерации международной. В этом отношении.
А, собственно, вот важно, Алексей, вы отметили, переговоры, они очень тяжело идут, но не от самого начала, тяжело шли в трехсторонней контактной группе, но вы отметили оживление. Какие-то все-таки, можно говорить, хотя бы минимально на позитивы есть какая-то динамика? Правильно вас понимаю?
Динамика есть не оживление, а просто возобновление, я скажу. Угу. После почти полуторамесячного перерыва они возобновились, когда представители ОБСЕ были в плановых отпусках. Они возобновились, и сразу началось давление. Это может быть одной из возможных причин. Успех явный, наблюдается прогресс такой, чтобы не сглазить в социально-экономической подгруппе. Там собралась международная комиссия, которая занимается вопросами подтопления шахт, вопросами экологии. 2 сентября она провела первое заседание. Сходил, определился список шахт, стороны его согласовывают, которые будут изучаться и так далее. Возможно, удастся, по крайней мере, в этом отношении тоже есть прогресс переговоров, принятие инспектором России, российская сторона, как оккупант, допустит инспектора МАГАТЭ, это инспекция ядерных объектов, Луганские и Донецкие. Там они находятся, и за ежегодный мониторинг МАГАТЭ, и они попадают под этот мониторинг. Здесь, да, есть прогресс. Гуманитарная группа заблокирована появлением гражданки Майи Пироговой, которая осуждена в Украине за терроризм на 10 лет. Политической идет процесс согласования позиций сторон по вопросу политического регулирования, безопасностной стороны, скажем так. Сторона российская попыталась нас обвинить в нарушении перемирия огня, это то, о чем режима прекращения огня, то, о чем вы говорили, но, скажем так, аргументы нашей стороны и представители ОБСЕ показали, кто в действительности виноват.
Ну вот эта тенденция, Алексей, наверное, вы слышали, то, что я оглашал данные европейских наблюдателей, которые побывали. Да. То есть на 5-10 километров не только, вот вы тоже отметили, что не только первая линия становится жертвой очередных обстрелов со стороны боевиков, но и вот туда снаряды направляются. То есть это под угрозой мирное население?
Безусловно, за этот период были ранены среди мирного населения, за более широкий период были и погибшие среди мирного населения. И гибнет военный персонал, и мирные жители, и это не может не вызывать максимальную тревогу военного руководства страны, военного политического. Мы принимаем соответствующие меры. Начиная с того, что украинская армия дает адекватный ответ, заканчивая тем, что наша дипломатия работает во всей полноте. Не будем забывать, что Генеральная Ассамблея ООН заседает в ближайшие дни, и президент будет там, будет выступать со своим обращением в этом заседании. И я думаю, что он скажет свое веское слово именно в этом отношении в том числе.
Вот такой момент. Мне интересна ваша точка зрения. Леонид Кучма, который, как мы знаем, возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Минске, отметил днями, что США единственное государство, которое может повлиять на урегулирование военного конфликта на Донбассе. Он такую точку зрения высказал 10 сентября этого года телеканалу «Дом». Ну, понятно, вы тоже, Алексей, отметили недавний визит Владимира Зеленского, состоявшаяся, да, встреча с Джо Байденом. Вот в этом плане и тоже заседание ООН. Вот ваше мнение, действительно, и эта встреча с Байденом, и то, что вот Виктория Нуланд была в Киеве, сделала важное заявление, и вот это действительно показывает, что США, несмотря на вот то, что произошло в Афганистане, а критики Джо Байдена утверждают, в частности, Джон Болтон такое утверждение сделал, помощник по национальной безопасности предыдущего президента США Дональда Трампа, что, дескать, вот этот прецедент в Афганистане резкого вывода войск может быть воспринят Владимиром Путиным, я цитирую господина Болтона, как слабость, а в результате Путин почувствует новые силы для еще большей эскалации в Украине. Они, по сути, цитирую Болтона не дословно, но по сути так. Вот что по этому поводу можно сказать? Америка?
Не думаю, что он подумал, почувствует новые силы для эскалации. Хотя бы по той простой причине, что у него возникли в связи с этим выводом очень большие проблемы в Центральной Азии.
У Путина?
Да, у Путина. И силы России не бесконечны, как бы она ни хорохорилась в этом отношении. И значительная часть войска и усилий теперь, и дипломатических, и военных, и политических, теперь перенесено на Центральную Азию с целью купировать возможные последствия прихода к власти талибов. Тут вопрос скорее в другом. Вот сегодня прошла информация от американского издания, что Конгресс США с Министерством обороны рассматривает возможность передачи нам двух современных противоракетных систем, железный купол, который называется, двух батарей.
Да, предварили мой следующий вопрос. Прокомментируйте, да. Пожалуйста, это. Да,
да, да. Да. И тут главное акцент на слове «могут». Но, то есть, но сам факт подачи соответствующего законопроекта и предложения Конгресса США Министерству обороны рассмотреть этот вопрос свидетельствует, во-первых, о двухпартийной палатной поддержке, во-вторых, оно является прямым следствием договоренности, которую достиг президент Зеленский и наша делегация, когда они были в Соединенных Штатах. Напомню, что было подписано Соединенными Штатами оборонное сотрудничество, которое предполагает усиление сотрудничества по 11 направлениям, среди них не только передача нового летального вооружения и нелетального, но и разработки совместной военной техники и вооружения. Я бы не сказал это тем, что как это бросили Украину или создали этим самым условия для усиления путинской активности. Скорее показали Путину, что цена за усиление этой активности может быть высокая и неприемлемая для Российской Федерации. Порог безопасности Украины таким образом подняли, нежели снизили. Поэтому очень нелегко говорить, когда гибнут военные и мирные жители. И поверьте, президент больше нас всех переживает за это, потому что ему докладывают первым, а он крайне болезненно на это реагирует. И когда его обвиняют в том, что он не выходит к публике и не говорит, там, не заявляет по поводу каждой гибели, то, во-первых, делают это уполномоченные лица, начиная от Министерства обороны, заканчивая нами в ТКГ. А ведь так работает нормальное государство, когда каждый выполняет свою функцию. Согласно 19-й статье Конституции. Во-вторых, он предпринимает усилия на свою в частности, во время визита США, в частности, во время выступления Генеральной Ассамблеи, которое планируется в ближайшее время, когда работает МИД Украины, работаем мы, работает огромная машина от военной до дипломатической, которая обеспечивает безопасность доступными средствами. Ситуация в зоне ООС, несмотря на ее, скажем так, ухудшение, контролируется вооруженными силами Украины. Мы имеем все возможности не дать этой ситуации разрастись до еще больших, например, до перехода к открытым боевым действиям, то, что называется, и способны дать эффективный ответ. Но вот эта вот чекистская тактика, когда под переговоры пытаются лить кровь и шантажировать нас, она нам хорошо известна, она продолжается 8 год. И здесь вопрос в том, что мы все, как вся страна, противостоим этому давлению. Российской Федерации не удалось нам навязать Минские соглашения в их трактовке, например. Ни путем давления на фронт, ни путем попытки использовать государства-посредники, в том числе Соединенные Штаты. Соединенные Штаты четко заявили, что они на стороне Украины. Меркель, пани Меркель заявила, когда была в Киеве, что она против прямых переговоров с так называемыми представителями республик, что Россия сторона конфликта, и именно на этом треке должен осуществляться политика дипломатического урегулирования. Для нас это давление, хотя мы болезненно переживаем гибель каждого солдата, или жителя, или родителя, для нас это давление привычно, мы действуем в условиях этого давления и формируем международный фронт против Российской Федерации, все дальше загоняя ее в изоляцию, ну, точнее, она сама себя загоняет, действуя соответственно.
Спасибо большое, Алексей.
Национальных интересов Украины.
Спасибо большое вам за участие в нашем эфире. Я вам благодарен. Спасибо. С нами на прямой связи был советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Мы продолжаем выяснять в прямом эфире радио «Донбасс» Лиля. Вот это перемирие в кавычках на Донбассе, которое и так нарушает уже не один месяц, но по утверждению европейских наблюдателей Чехии, Германии и Латвии, еще больше нарушений. И причем тенденция прослеживается, как и господин Арестович сейчас в эфире радио «Донбасс Реали» это подтвердил. Противник обстреливает не только так называемую первую линию, рубеж, линия так называемого разграничения, на самом деле линии фронта, а и снаряды летят дальше, в тыл подконтрольной Украине территории 5-10 километров по подсчетам европейских наблюдателей, под угрозой жизни мирных жителей, детей, людей пожилого возраста. То есть конфликт, вот такие уже измерения, ну, приобретает, и ситуация и так никогда не была спокойной, но она становится еще хуже на Донбассе. С нами на прямой связи еще один эксперт сегодняшнего прямого эфира радио «Донбасс Реали», военный специалист Олег Жданов. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вот так вот ребром поставлю вам вопрос. Понятно, каждая жизнь важна. Для Украины не пушечное мясо. Любой солдат, тем более мирный житель, в отличие от противника. Но, собственно, зачем такое перемирие, если любое, не только это, хотя это было беспрецедентно по уровню снижения интенсивности обстрелов. А если все равно противник поздно или рано, да как поздно, рано скорее, хотя в этот раз чуть дольше все продолжалось, задержка, нарушает это перемирие и в очередной раз обвиняет Украину. Напомню еще раз, что Москва как раз нарушение перемирия, договора о прекращении огня обвиняет исключительно Киев.
Смотрите, ну, действительно, тут надо, во-первых, давайте вернемся к термину. Тут согласен с Арестовичем, что у нас не перемирие, у нас прекращение огня. Единственное, не согласен с тем, что прекращение огня, оно или есть, или его нет. Если гремит хотя бы один выстрел, значит, уже никакого прекращения огня не существует. И Арестович не сказал главную цель этого обострения. Оно всегда связано с политическими сезонами в Украине.
В Украине, не в России. Алексей, я имею в виду, в том числе, сколько можно его понять, от выборов в Госдуме через несколько дней в России. А вы считаете, Олег, в Украине, да?
Ну, конечно. Но при чем здесь выборы в Госдуму, даже там при условии того, что там два кандидата идет? Понятно, Россия там контролирует ситуацию, понятно, они будут использовать паспорта для фальсификации своих выборов. Всегда обострения связаны с политической жизнью Украины. И это напоминалка для нашего президента о том, что надо выполнять Минск. Это и есть давление. Война там, Запад-2021 идет своим чередом. Прикрывать его там не надо. Информационно они его обеспечивают прекрасно. У них пропагандистская машина очень сильная. А вот к проведению Крымской платформы, да, мы получили обострение в середине августа. К началу сессии Верховного Совета, да, началось увеличение числа обстрелов, нанесение нам потерь. Когда мы проигнорировали потери, я имею в виду в то, что мы их не афишируем и молча, вот он пытался там оправдать президента, что он не выходит и не говорит о каждой потере. Очень зря общество ждет от него вот этого отчета и ждет от него вообще плана действий. Не буквы А, план А, план Б, какой там сегодня план действует, я уже даже, ну, затрудняюсь сказать. А вот выйти и обратиться к обществу и сказать, да, вот есть такая-то проблема, да, мы ее пытаемся вот так-то решить. Мы, получается, с вами сидим и ждем события постфактум. Ну и вот то, что начали обстреливать в глубину по мирным жителям, это изменение тактики, связанное с тем, что мы солдат своих уже фактически засекретили. Мы фиксируем статистику, но она не афишируется. А вот по мирному населению это может сколыхнуть общество. Почему? Потому что сразу задают вопрос, а что же делают на передней линии военнослужащие, если снаряды летят в глубину на 10-15 километров? Вот вам основная причина разговора. А проблема состоит всего-навсего в одной как бы простой вещи. Потому что в трехсторонней контактной группе там вообще непонятно, разговор ведется кого с кем. Особенно в подгруппах. В подгруппах мы фактически разговариваем с представителями самопровозглашенных республик, пытаясь решить там какие-то гуманитарные, экономические, хозяйственные вопросы. А Россия там сидит как миротворец. И в результате получается на сегодняшний день, вот если мы с вами зададимся вопросом, а кто виноват в этих обстрелах, кто несет ответственность за стрельбу по нашим позициям, по нашим мирным гражданам? И ответ будет никто.
Как вы считаете, вот в принципе, 8-й год войны, время неумолимо, такое впечатление складывается, понятно, это, возможно, слишком скептическое, что это, ну, на очень долгий период эта война, потому что Путин ни на одному пункту не отступает. Западная позиция с точки зрения критиков, есть разные оценки. Санкции не усиливают против России, ну, не ослабляет, вот Европейский Союз опять продлил, это уже, ну, вопросов не возникает, как было в 2015 году, каждое продление полгода, а вот опять санкции снимут. Италия против, еще тогда был кто-то против. Нет, сейчас это уже... Ну и не усиливает. Американцы, ключевое государство мира, опять же, вот эта ситуация с Афганистаном, ну и другие вопросы. То есть такое впечатление, что, ну как бы это сказать, ну не то, что Украина терпит поражение, отнюдь нет. Но ситуация близка к критической. Или так неправильно думать, Олег, по вашему мнению?
Нет, ситуация находится в статусе кво, и мы сейчас имеем вооруженный конфликт низкой интенсивности. Сколько он будет продолжаться? Он будет продолжаться бесконечно долго, до тех пор, пока мы не определим, мы, пострадавшая сторона, не определим сторону конфликта. Вот когда мы официально на международном уровне скажем, кто же вторая, кто эти боевики, кто эти незаконные вооруженные формирования, какова их принадлежность, и откуда они? Вот до тех пор у нас, пока не появится противник, ответственная сторона, тогда мы сегодня ни с кем не ведем переговоры. Мы разговариваем сами с собой. ОБСЕ нас внимательно слушает, а Россия кивает головой. Или кивает вертикально, что она согласна, или кивает горизонтально, что она не согласна. При этом подчеркивая, что они не сторона конфликта. И фактически у нас же нет стороны конфликта, понимаете? Мы даже этот конфликт оформить не можем юридически на сегодняшний день. Де-факто он есть, а де-юре его нет. Вот в этом главная проблема Украины. И пока эта ситуация будет сохраняться, до тех пор этот конфликт будет тлеть.
Оформление юридически, что вы имеете в виду? Зафиксировать...
Признание факта войны и признание России стороной конфликта.
Угу. На международном уровне. На международном даже уровне.
А дело в том, что, смотрите, вам любой юрист скажет, что те законы, которые мы сегодня приняли, да, они хорошие, да, они называют Россию страной-агрессором, но это наши внутренние юридические документы. Закон Украины действует только в пределах территории Украины. И, кстати, вот поведение западных партнеров, оно больше связано с тем, что раз нет стороны конфликта, значит конфликт внутренний. И поэтому они на нас пытаются давить иногда, особенно после разговоров с Путиным, пытаются давить, что Украине надо услышать Донбасс, Украине надо помириться самой с собой. Угу. А вот если бы мы встали и сказали на той же Генеральной Ассамблее, если бы президент заявил, что у нас вооруженный конфликт с Россией и сторона конфликта Российская Федерация, то ситуация была бы совсем другая. Тогда бы все спрашивали с Россией, а не с нас.
Насколько можно судить позицию Зеленского, он постоянно озвучивает уже более 2 лет пребывания на должности президента Украины, конечно же, констатируя, скажем так, недоговороспособность Путина, но он иначе это называет Владимир Зеленский, то, что агрессия продолжается и так далее, и так далее, он все-таки не оставляет надежд с Путиным договориться. Пусть уже нет из уст Владимира Александровича этих фраз, там, заглянуть в глаза и так далее, которые были тогда и сейчас отнюдь нет, но попытки, ну, собственно, и Порошенко это пытался сделать, несмотря на всю жесткую риторику внутри украинскую, и встречи были у него с Путиным, то, может, с дипломатической точки зрения это и правильно, как вы считаете, все-таки не настолько вот юридически все это фиксировать, потому что тогда у Путина будет обоснование, ну, так, а что с ними разговаривать, они считают меня таким, и хотят, с другой стороны, со мной говорить об урегулировании. Как вы считаете, Олег?
Нет, я так не считаю. Почему? Потому что нет смысла в прямых переговорах. Почему? Потому что позиции Украины и России абсолютно диаметрально противоположны. Мы хотим восстановить суверенитет и территориальную целостность и вывод иностранных войск с территории Украины. Россия хочет максимально сохранить свое присутствие на Украине, военное присутствие. И организовав вот эти 2 самопровозглашенных анклава, затолкать их назад в Украину и тем самым получить рычаг, политический рычаг воздействия на нашу внешнюю, особенно внешнюю, ну и внутреннюю политику. То есть они не собираются уходить. И, кстати, Путин четко это показывает, каждый раз говоря о том, что нету, вот Песков, правда, вместо Путина говорит о том, что о Крыме разговаривать нельзя, о Донбассе разговаривать они тоже не хотят, езжайте в Донецк и в Луганск, там разговаривайте. А вот в дружбе и сотрудничестве Украины и России, да, мы готовы поговорить.
Да,
поэтому,
Путин,
ну, я считаю, да. что это мы бьемся головой об бетонную стену. Вот эти попытки, а давайте встретимся. Я не знаю, на что надеется президент Зеленский, что он посмотрит в глаза, и Путин растает, и скажет, ладно, я отдам Донбасс, ну, и, возможно, Крым верну. Я не думаю, что он туда приходил для того, чтобы это просто встать оттуда и уйти. Его надо оттуда выдавливать или выбивать.
Но выбивать есть ресурс вооруженных сил Украины? Наверное, нет, при всем том, что это другие вооруженные силы Украины, нежели в 2014 году.
Ресурс есть. Вопрос из-за технологического оснащения армии, вопрос количества потерь. Чем выше будет технологии и качественнее вооружение, тем меньше у нас будет вероятных потерь в случае решения вопроса силовым путем. На сегодняшний день... А возможность такая есть, уже сегодня есть.
Есть?
Но цена вопроса.
Угу. Кстати, вот интересно ваше мнение. Понятно, что их там нет, вот это пропагандистские эти термины. Россия продолжает утверждать, что воюют эти трактористы и шахтеры, дословно цитата Владимира Путина в свое время высказанная. Вот эти учения «Запад-2021», ну, были некоторые апокалиптические прогнозы от некоторых военных специалистов, что, мол, чуть ли Путин не готовит очередной дор, хотя зачем Путину обязательно на фоне учений по Украине бить? Ну, вот. И что они показали? Просто обычные учения, рутинные, или вот их уже можно... Но не закончились, я так понимаю, хотя на день раньше, чем планировалось, не 16 сентября, а 15, как сказал Алексей Арестович. Ну и что они показали? Обычное рутинное учение, не более того, или что-то было там довольно тревожно для Украины и Польши, например, любых стран-соседов?
Соседей. Я думаю, что причиной такого раннего окончания и это неудавшееся, что-то пошло не так. А пошло не так то, что Россия в результате политической обстановки внутри Белоруссии, Россия была вынуждена перенести основные игры, военные игры на, с отработкой боевых эпизодов, вынуждена была перенести вглубь своей страны. То есть на полигонах Воронежской области проходили основные этапы учений с боевой стрельбой. В Брестской области там всего лишь на 2 полигонах и Лукашенко пустил всего 1 полк, 2500 российских военнослужащих. Ну, для сравнения, в 2017 году он пустил целую дивизию, 10 тысяч военнослужащих. И в Белоруссии было задействовано 7 полигонов. То есть получилось, что учения ушли вглубь России, и фактически НАТО, ну, не будем так говорить аллегориями, конечно, но НАТО не испугалось. Вот той цели, которую они ставили, продемонстрировать во взаимодействии с белорусами огромную огневую мощь, боевой потенциал и доказать НАТО, что нет смысла накапливать войска на границах России или дружественных ей стран, фактически он провалился. И, видимо, один день сэкономил им довольно много денег.
0800-300-403, еще раз напоминаю, телефон студии прямого эфира «Радио Донбасс Реали», с нами слушатель или слушательница, зритель, зрительница, вы в эфире, не забывайте представиться, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор с Донбасса.
Пожалуйста.
Олежику хотел задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот что может Путина остановить, принять такие, чтобы пошел на договоренности? Санкции новые? Или же когда уже станет ему так плохо, что уже мы почувствуем? Вот какие два момента? Подскажите, пожалуйста.
Пожалуйста, Олег.
Для Путина существует два... Кстати, количество критерий вы определили абсолютно правильно. У него существует два критерия. Либо когда он будет чувствовать или понимать, что он проиграет в силовом противостоянии, либо когда будет угроза устранения его от власти. То есть ситуация в России будет такова, что он может потерять власть. Вот это два критерия, когда Путин пойдет на попятную. Все остальное ему, для него не важно. И там, как если вы помните, мы 5 лет говорили о том, что вроде как Запад пытается найти способ, чтобы Путин сохранил лицо. Так вот, лицо Путина – это война. Это оскал солдата с автоматом, который готов стрелять что в мирного жителя, что в военнослужащего. Вот. А критерии вы определили правильно, их два.
Ну, еще такой важный момент. Интересно ваше мнение, Олег, то, что я господина Арестовича тоже спрашивал. Возвращаясь к США, интересная такая вот ситуация. С одной стороны, критики Вашингтона проводят параллели вывода нынешнего из Кабула войск с тем, что было во Вьетнаме в 1975 году. Кстати, важный момент, если исторические параллели справедливы, как раз после тех событий, не сразу, но советские войска тогда вели войска свои в Афганистан, и закончилась та эпоха так называемой разрядки и так далее. Очень жестко все стало развиваться, хотя именно при Картере президенте США была сначала попытка договориться, и были некоторые договоренности у Брежнева, но потом после вьетнамских событий, особенно ввода войск, США еще до Рейгана, более жесткого политика в отношении Советского Союза, очень все поменялось. Сейчас чего можно ожидать? Прав господин Болтон, я приводил его точку зрения, что, дескать, Путин может воспринять такие действия нынешнего американского руководства, как, это как бы определенная слабость, и можно против той же Украины более жестко себя вести Путину. Хотя у Байдена категорически с этим не согласны и настаивают, что вывод из Афганистана был необходим, и это был очень правильный шаг.
Ну, смотрите, я, кстати, параллель бы, наверное, больше проводил с советским выводом войск из Афганистана.
Выводом, не выводом, а выводом, да. 89-м году, да,
89-й да, год. Да. В конечном итоге в Советском Союзе начали понимать, что если срочно не вывести войска, экономика развалится. Я думаю, что Соединенные Штаты сделали абсолютно правильно. И, поверьте, вот эта первичная волна спадет, и через несколько месяцев американцы оценят то, что они ушли из Афганистана. Кстати, то же самое было с президентом Фордом, когда он вывел войска из Вьетнама. Его хотели сначала линчевать, а через полгода у него рейтинг взлетел выше крыши. И все хвалили и говорили спасибо, что мы оттуда ушли.
И маленькая ремарка, я прошу прощения, я вас перебью, Олег. Собственно, решение о выводе войск было принято при предыдущем американском руководстве. Дональд Трамп с талибами. А сейчас Дональд Трамп Джо Байдена критикует. Кстати, маленькая ремарка.
Это, кстати, сказал когда-то Кравчук. Когда ты садишься в кресло президента, ты начинаешь видеть все вопросы совсем в другом ракурсе. Вот, наверное, Трамп поменял ракурс и поэтому так говорит.
А для Путина...
Я считаю, что, смотрите, все они правильно сделали, потому что до них дошло, что та ментальность, ту демократию или ту способ организации государства, который они пытались там построить, он неприемлем для Афганистана. И это доказал и Советский Союз, и это доказала Британия в начале 20 века, и это доказало Соединенные Штаты своим 20-летним пребыванием. Что касается Путина, вырастут у него крылья в результате этого за спиной или нет, в плане его огневой мощи и всего остального, и всесилия в мире? Думаю, что нет, потому что я считаю, что нельзя проводить параллель между выводом войск из Афганистана и ситуацией в Украине. Украина сегодня на геополитической карте – это действительно центр. Центр всего. Не только географический центр Европы, но и политический центр Европы. Потому что так, как будут развиваться события в Украине, в зависимости, точнее, от того, как они будут развиваться, будет меняться вообще вся игра на геополитической арене. И для Соединенных Штатов, вот мне понравились
слова... Это важно, мы должны завершать, к сожалению, да. Это ключевой вопрос. Украина, при всем уважении к Афганистану, это не Афганистан.
Да, это не Афганистан, абсолютно вы правы.
Спасибо большое, Олег. С нами на прямой связи был украинский военный обозреватель Олег Жданов. Провел эфир Александр Лащенко. Всего доброго, друзья.
Это было радио «Донбасс Реалии».